«Что с ним?» — спросил Кандаиди. «Усницумка ли?» «Да нет, от чумы Бог Пакед миловал. Пытанный он. Замучили его палачи-прохвосты. Вот и валяется, где придется». «Малодушие лежать», — сказал солдат, поднимаясь с лавки, — «когда можешь подняться. Ум двигает массу, иначе мысль приводит материю в движение». «Я слышу латынь», — поразил Скандаиди. Солдат поведал о себе доктору. «Зовут меня Емельяном Семеновым. Был я секретарем и чтецом при знатной библиотеке князя Дмитрия Голицына, а пытан по указу царскому за то, что знал многое из того, чего простолюдству знать нельзя. Ныне же при армии состоять обязан, где мне бывать до скончания веку в чинах самых высоких, чинах солдатских». Фельдшеров в армии не хватало. Любого чуточку грамотного в полковые цирюльники производили. Эти вот цирюльники, бывало, ноги инвалидам пилили, полагаясь на волю Божию. Даже гвоздем в ранах ковырялись, пули извлекая. Семенов с усмешкой убитого сатира признал Скандаиде, что кроме солернских правил ничего из медицины не знает. «Ведаю еще, что гений Везалия обвинен был церковью в еретичестве, ибо доказывал одинаковое число ребер у мужика и бабы. Но ведь Библия учит, что Ева из ребра Адамова сотворена бысть. Уж не значит ли сие, что у мужа одним ребром меньше, нежели у жены Еванной?» Кандаиди отворил походную аптеку, где лежали штанглазы порцеленовые с лекарствами. Велел название их прочесть, и Емельян прочел их внятно. Потом лопатку фарфоровую в руку взял. Этим шпателем, сказал, мази кладут на раны. «Ложись», — велел ему Кандаиди, и кости прощупал солдату. Кости целы оказались, зато спина еще в струпьях, а ноги имели следы пытки огненной. «Я тебя, Цукина сына, вылечу», — сказал врач. «И в доцентуру свою возьму». На выучке у штаб-доктора Емельян не гнушался туфли подать Кандаиде. К обеду стол ему накрывал. Вольноотпущенника такое лакейство ничуть не оскорбляло, и был Емельян почтителен с врачом и услужлив ему, как раб верный. Служить ученому — не барину прислуживать. Павел Захарыч первым делом обучил Семенова, как надо зажимать сосуд кровеносный у человека, когда его оперируют. Артерии людские были скользкими и юркими от биения пульса, словно горячие червяки. Семенов держал их в пальцах, наблюдая, как раскрывалось перед ним внутреннее естество человека. Сосуды перевязывали женским или конским волосом. Шинами служила шкура угрей морских, способная к тому же кровь останавливать. А опытные воины сами на поход пыльцою от сосны или елки запасались для присыпания ран свежих. Разрубы сабельные солдат, как правило, деревенским медом смазывали. А из далекой Мессины, где меньше всего думают о России, корабли уже везли чуму в море черное. Достаточно одной крысе сбежать из трюмов на берег цветущий, и чума уже в Молдавии. А оттуда, сусликом степным переплыв через Днестр, чума становилась главной гостьей на Перу смертном в компоненте армии Миниха. Тогда и войны никакой не надобно. Чума всех победит. Люди покрывались шишками и вздутиями желез на шее, под мышками и в паху. Мучил их жар нестерпимый, и боли сильные, отчего чумные в обморок почасту впадали, а иные даже в безумие приходили. Лица больных искажались до неузнаваемости. И лишь немногие, у которых были шишки спелые, гноем истекающие, умудрялись выжить. Всех остальных через 3-4 дня чума в бараний рог сворачивала, и мертвеца сжигали вместе с барахлом его. В ограждение от поветрия, так назывались тогда эпидемии, карантины строили и брандвахты, возле них ставили виселицы. Кто рисковал прошмыгнуть мимо карантина, того вешали на страх другим смельчакам. Врачи на кордонах свидетельствовали всех проезжающих. Выписывали им форменные аттестаты в здравии, без которых в Россию никого не пропускали. Карантины эти отдавали на откуп, как и кабаки целовальникам, которые крест целовали на той клятве, что станут жить без обману. Каждый карантинщик получал за постой по одной деньге с лошади, а с человека драл за одну ночь ночлега по копейке. Кто мне скажет, где взять во времени том копейку? Ох, грехи наши тяжкие! Герои времен царствования Анны Иоанны. Закрой глаза, погружаясь душою в темный век позапрошлый. И эти герои явятся пред тобой как живые. Да чего же страшно иногда смотреть на них. Шатаясь, они опять идут через выжженные степи ногайские. Пудовые ружья с запалами кремневыми ломят им плечи. Руки мужицкие перевиты узлами вен, что разбухли от непомерной устали. Лица черны от ожогов солнечных. На ногах опорки, а кто и бос шествует. Мундиры давно уже нараспашку, и видны кресты нательные на шнурках, а шнурки от пота истлели и рвутся. Летом 1738 года плоскодонная флотилия Бределя снова тронулась к берегам Крыма, неся на себе десанты казачьи и провиант для армии Ласси. Но возле Федотовой косы корабли русские не пропустил дальше флот турецкий. Не давал им косу эту обогнуть. Тогда матросы и казаки прорыли спешно через косу канал судоходный. По каналу этому в обход флота турецкого адмирал Бредель волоком протащил флотилию под огнем ядерным. Пошли они далее на Геничи без парусов, лишь под веслами, а мачты даже срубили, чтобы противник не разглядел их под берегом. С боями дошли до Сиважского моря, но и сюда в этом году забрался мощный флот неприятеля. Бредель, совсем больной, сдал команду своим офицерам. На консилиуме коллегиальном офицеры порешили: из блокады флоту не выбраться, а посему уничтожим корабли. Иного выхода нам не стало. В громадном зареве костром сгорела флотилия Азовская. Ласси видел тот дикий пожар из Сакли Генической. «А теперь, — сказал он, — хотелось бы мне знать, как без помощи флота моя армия в Крым попадет? Мои солдаты — святые люди, но святость их еще не Христова, и по волнам пешие они не бегают». Слова фельдмаршала заглушала хлопотня птичья. Над морем Сиважским меркло небо от обилия пернатых. Ястребы тут, пустельги, копчики, шулики, скворцы, орлы, удоды и сороки. К вечеру все птицы уснули, и генералы, окружив Ласси, держали совет. «Через перекоп, — говорили, — лучше нам не соваться. А место, где мы в прошлом году мост через Сиваж навели, —
Турки теперь усиленно охраняют. Повторять же опыт прежний, побежденным быть. К единому согласию не пришли, и Ласси спать лег пораньше. Средь ночи разбудили фельдмаршала, ввели к нему перебежчика крымского. Был он статен и рус. В одежде татарина, кизяком измазанный. Пахло от него кислятиной шерсти овечьей. «Где взяли его?» — спросил Ласси, свечи запаливая. «С татарского берега сам приплыл». «Развяжите меня», — попросил перебежчик по-русски. «Ого! Ты молодец, из каких же краев будешь?» — назвался тот Потапом. «Сам я московский. Хуже рабства ханского ничего нет. Оттого правды не утаю. Из солдат я убеглый. На ветке жевал. Да выгнан оттуда во бригадиром Радищевым. Мыкался по свету, пока в полон не угодил. Уже обусурманин я. В мечеть хаживал и Аллашке маливался. Но в тоску впал лютую, домой желаю. Хоть казните меня на родине. Увидел, как горят костры ваши, и бежал к вам». «А как же ты бежал через море?» — спросил Ласси. «А здесь броды знатные», — отвечал Потап, от пламени свечей щурясь. «Я ранее на проволочных работах был, а потом меня к морю Сивашскому пасти овец послали. Места эти я изучил. Татары время для перехода через море всегда знают. Я за ними и проследил. Видно, как вода прочь убегает. Хотел еще в прошлом году убежать до своих. Да татары нас, русских, к другому морю выселили». «Развяжите его», — велел Ласси. «Ты, парень, своих земляков губить не станешь. Вот и помоги нам Сивашское море перейти. Нам и пушки протащить надо. Не попадет ли вода в уши лошадям нашим?» «Можно и по колено в воде пройти», — сказал на это Потап. «Ветер сию ночь хорош, но мешкать нельзя, иначе море обратно кинется, и тогда всю армию с головой накроет». Ласси велел тревогу играть, а Потапа предупредил: «От меня теперь ни на шаг. Проведешь армию, отпущу тебя с миром. Погубишь армию, я тебя погублю тоже. Веди». Поздней ночью на морское дно ступила армия русская. С артиллерией, с обозами, с верблюдами, с фуражными телегами, с аптеками, с канцелярией. Достойно примечания, что в 1920 году, когда надо было сокрушить последний оплот Белой армии, армию Врангеля в Крыму, красные командиры перед наступлением прослушали курс исторических лекций о походах Миниха и Ласси в Крым с его форсированием Сивашского моря, что и помогло им в проведении сложнейшей операции Красной армии. Так история иногда служит современности. Впереди шагал рядом с фельдмаршалом полонник татарский Потап. 65 тысяч человек разом окунулись в Сиваш, и когда вышли на вражеский берег, Ласси обернулся назад, где гнилое море с ревом вливалось обратно на свое мерзкое просоленное ложе. «Пересчитать людей и обозы», — наказал Ласси. Доклад был утешителен. Ни одного погибшего, ни одного дезертира. Вся армия целиком, как один человек, уже строилась в фалангу на крымской земле. Лишь несколько повозок из арьергарда не успели за армией. Их тут же гневно поглотило море. Теперь вперед на перекоп. На этот раз русские выходили на перекоп не со стороны России, не под хмурым совиным взором ворот Оркапу, а прямо изнутри крымского ханства, прямо в тыл врагу. Крым за эти годы был опустошен беспощадно. Колодцы редкие загажены падалью. Но армия Ласси могучим броском уже вышла к перекопу, и турки развернули пушки Оркапу назад, внутрь своего ханства. На предложение сдаться паша прислал такой ответ. Гарнизон крепости поставлен здесь не для того, чтобы сдавать перекоп, а чтобы охранять его от вашей милости. Ласси сказал: «Тогда пусть паша не обижается, если я учну ломать его цитадель ядрами пушечными, которые жалеть не стану». Прекрасна сказка о загробном мире мусульман. Ждет всех Эдем Божественный, где правоверный будет обласкан толстыми блондинками-гуриями. Но сладострастием в раю награждены лишь те воины, что саблей зарублены или пулей убиты. Гурии отвернутся от того несчастного, кто угодил под ядро из пушки. Турок — стойкий солдат, но он бежит, когда его пугнут громом артиллерии. Перекопский паша сдался под русскими пушками. «Хорошо, что поспешили с дачей», — сказал ему Ласси при свидании. «Иначе резня была бы ужасна. Теперь я могу не скрывать, что мы сидели у вас в бутылке. Нам бы не осталось иного выхода, как только погибнуть на штурме вашей крепости». Жара стояла дикая. Ласси созвал консилиум. «По плану кампании мы должны идти на Кафу и достичь ее, дабы уничтожить этот многовечный рынок работорговли. Но флота у нас нет, припасов нет, а Крыма тоже нет. Крым уже не прокормит нас, разоренный в конец, и солдата нашего встретит пустыня». Генералы советовали, не уйти ли сразу прочь. «Теперь, когда перекоп в наших руках, — отвечал Ласси, — для ухода нашего домой дверь всегда открыта. Но сначала попытаемся постучаться в двери ханства татарского». Однако с первых же верст пути вглубь Крыма всем стало ясно, что далеко они не уйдут. Безводья и бескормица, жара и сушь, пекло. Гнать армию на гибель — это безрассудно. А Ласси не в пример Миниху солдат берег. С большим трудом армия выдержала натиск татарских полчищ. Сеча была страшная. Казаки побили тысячи татар, но и своих оставили в степи немало. Еще и кровь не запеклась на ранах, как слетелось отовсюду поганое воронье. Черные и жирные садились вороны на раненых и первым делом ударами точными выклевывали им глаза. Человек живой, и вылечить его можно, а он уже слепец безглазый. Ласси круто развернул армию обратно на перекоп, которого и достигли. Петр Петрович говорил с горечью: «Я уже стар. Виктории радостные еще могу сносить, но сердцу моему тяжко переживать ретирады недостойные». Генералы стояли перед ним перевязаны. Некоторым удары сабель татарских рассекли лбы и лица. Молчали подавленные. Ласси поднялся, подкинув в руке тяжкий жезл фельдмаршальский. «Ну что ж, господа, взрывайте этот чертов перекоп!» В грохоте, оседая бурой пылью, рухнули крепостные валы. В частых взрывах разнесло на куски ворота Оркапу, и старая мудрая сова, видевшая столько людских страданий, перестала глядеть в желтизну вековых степей. Крепости перекопа более не существовало. С тем русские солдаты, идя татарской сакмою, и стали отходить прочь от Крыма, ближе к своим квартирам. Солдат шатало от усталости. Российская армия вернется в Крым сыновьями тех, которые сейчас его оставили. Великие виктории иногда рождаются от умения вытерпеть и дождаться своего часа. Через 3 десятилетия Российская империя уже созреет в могуществе настолько, что сможет удержать Крым за собой на вечные времена. Не унывай, солдат. Аудиторы походной канцелярии уже паковали тюки, в которые складывались архивы армии, когда фельдмаршал вызвал Потапа. «Я не забыл о тебе», — сказал Лась. «Армию мою провел ты через Севаш славно. О том, что ты есть солдат убеглый, лучше помалкивай. Знаешь, как ныне жить надо? Нашел — молчи. Потерял — тоже молчи. Дал я уже приказ, дабы для персоны твоей сомнительной новый пас выписали. Прозвища природного не спрашиваю, а велел в пасе новое начертать. Полонов ты. Благо, из полона ушел. Эй, в канцелярии! Сундук еще не запечатали? Тогда дайте-ка сюда 20 рублей. Вот для этого молодца». Потап бухнулся в ноги фельдмаршалу и зарыдал от счастья. «Дурак, чего ревешь? Больше 100 пушек чугунных, кое я в Перекопе взял, на Руси не 20 рублев стоит. Иди с Богом». «Куда мне идти, господин ласковый? А куда хочешь? Иди, женись, расти детей». Потап вскинул на плечо тощенькую котомку. «Век не забуду милости вашей, первенца, коли родится, назову по вас Петром. Будет он Петром Потаповичем Полоновым, а с такими-то деньгами я в торговлю московскую ударюсь». И ушел. Но недалеко. Степной шлях уперся в карантин. Вдоль кордона был ров копан. Денно и ночно костры тут горели. «Раздевайся», — сказали, и одежонку его сожгли. Трясли котомку. «Деньги в котел с уксусом бросили». «Вернете ли?» — ужаснулся Потап. Тут ему по шее дали и засунули в землянку. Одели в дранину с чужого плеча. Деньги потом вернули не все, конечно. Товар такой, что к рукам целовальников липнет. Пас же вымок в уксусе, вонял, лист гербовый покоробился. Каждый час входил в землянку солдат с горящим кустом можжевельника и чадил вокруг. «Нюхай!» — орал он Потапу. «Нюхай, черт такой! Вдохни глубже, так, чтоб дым у тебя аж в заду выбежал». На караульне, где черный флаг висел, спросил Потап: «Никак в разум я не возьму, от чего лечат меня». «Не твое дело», — отвечали карантинщики. «Скажи спасибо, что не сожгли тебя вместе с деньгами твоими». Потап притих. Сидел и робко ждал, когда выпустят. Выпустили, и он пошагал, радуясь. «Ныне я человек вполне свободный. На дневках клал пас под себя, чтобы выровнялся лист гербовый. Всюду воняло уксусом. Он шел домой, на Москву». Глава 15. С мрачным видом Миних выслушал доклад о движении чумного поветрия, которое медленно ползло на Украину от Бессарабии. «Карантинами зажать язву эту», — распорядился он. «До сел украинских не допускать ее, ибо хохлы, хотя и лениво ездят, но далеко. А дабы войска от чумы обезопасить, пойдем на татар через Речь Посполитую, и в нарушении границ беру грех на себя». С юга нехорошие вести приходили. Очаков был уже осажден турками, но гарнизон его держался молодецки. Среди трупов павших воинов в Очакове уже зашевелилась чума. Миних издалека рукой повелительной швырял на укрепление Очакова свежие толпы новобранцев. Они уходили туда, как сухие дрова в жаркую печку, тут же в одночасье сгорали. Перед самым походом в ставку прибыл лейб-медик царицы Иоганн Бернгард Фишер, и фельдмаршал заявил ему сердито: «Я здоров, как бык. Но кто мне скажет, из ученых мира сего, каковым способом оградить армию от поветрия чумного?» «Никто ответа не даст вашему сиятельству. Чума наказание свыше. Едино что посоветую, пусть солдаты от мертвецов ничего, даже нитки не берут. Так же полезно амулеты носить». «А где я сыщу столько амулетов для великой армии?» «Медицинская коллегия наша, вкупе с синодом святейшим, уже озабочена этим достаточно». Московская школа врачей опустела в этом году. Преподаватели отъехали в армию. В столице, в Москве, в Воронеже и в Лубнах уже пришли в движение давильни заводские. Тяжелые кувалды прессов рушились вниз со сводов цеховых, плюща слитки бронзовые. Из-под давилин выскакивали горячие, как блины со сковородки, кругляши амулетов с изображением креста. Больше 100 000 медалей амулетных для ношения их на груди поспешно отвезли к армии. Амулеты раздавали воинам бесплатно, во славу Божию, через лекарей, через пастырей войсковых. Врачи дураками не были и знали, что крестом животворящим от чумы армию не спасти. Но писали они лукаво, мол, употребление их для бодрости и надежды, которую он и люди к тому иметь будут, в таком поветрии весьма имеет быть полезно. В самый канун похода Миних велел: «Господам офицерам приказываю вечером солдат своих от порток избавить, чтобы у голых проверить, нет ли у кого бубонов в паху, подозрительных тащить на досмотр врачебный». Нашли одного такого, потащили. Плакал он, убивался, и болтался на шее несчастного жалкий амулетик с крестом. «Панталон толой?» — велел архиатр Фишер, присев на корточки. Осмотрел бубон, похожий на сливу, дождем обмытую, и сказал Миниху, что страшного пока ничего нет. Это болезнь французская, которая и в степях ногайских часто случается. Солдат в клятве целовал крест на амулете своем. «Как пред Христом сущим говорю, не был я во Франции этой. И гоните меня туда, не поеду. Мы ж воронежские». Но речь его была трудная, как у людей, выпивших много вина. К вечеру он умер. Тело его покрылось темными пятнами. Солдата сожгли вместе с ружьем его, и амулет тоже в костер забросили. «Цума», — точно определил Кандаиди. Но война властно диктовала войскам свою волю. Миних вышел из шатра, тут ему поднесли большой кубок с венгерским вином. «За Викторию славную! Вперед на Бендеры!» Армия тронулась, звонко бренча амулетами, словно медалями. Казалось, все давно уже герои, и все участники кампании награждены заранее. В степи на армию навалились снотворные запахи конопляников, и ароматы дичайшие клонили в сон ветеранов, как в могилу бездонную. Жестко и сухо стучали барабаны. Из густой травы вторили им беспечные кузнечики. 108 000 русских воинов из легиона графа Миниха, взломав чужие рубежи, двинулись через земли польские на Бендеры. На Бендеры шли они в году этом. Австрийская армия застряла у стен Белграда сербского, и там ее громили турки безжалостно. Теперь Миних торопился сам, подгонял и армию, дабы Австрия не вышла из войны, оставя Россию в полном одиночестве. Срочно нужна победа. А Турция — враг опасный, живучий, стоглавый, старукий. В ее мохнатых паучьих лапах сверкают многие тысячи кривых ятаганов. Она плывет в море черным кораблями черными, просмоленными.